12:04. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. Сегодня 2 октября. Несколько тем обсудим в ближайшие полчаса. Если есть вопросы, пожалуйста, телеграм-канал «Радио «Спутник», группа «Радио «Спутник» во ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам. Правительство внесло на рассмотрение в Государственную Думу проект бюджета на 2024-2026 годы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, документ носит сбалансированный характер и гарантирует выполнение государством социальных обязательств. В бюджете заложены средства для развития экономик предложения, расширения инфраструктуры. Приоритетным направлением является повышение доступности медицинских услуг для жителей российских регионов. На прямой связи со студией директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте. Алексей Николаевич, ну я понимаю, что без бюджета никуда, но в наше непростое время, так сказать, когда сложно что-то прогнозировать, за счет чего удается там правительству вот этот вот бюджет сверстать на 2 года вперед?
Ну, на самом деле, там это практика трехлетнего планирования. То есть есть бюджет на этот год, и одновременно с этим есть, скажем так, бюджетные ориентиры на ближайшие годы, что в сумме дает возможность планировать на более длинный интервал, ну и понятно, за счет чего и как вообще будет развиваться страна. То есть какие-то наметки по трехлетнему интервалу – это, в общем, такая практика. Значит, за счет чего это делается? Ну, понятно, сидят люди, занимаются прогнозированием, оценивают, как будет развиваться экономика, какой будет бюджет, сколько будет собрано денег, на что их надо будет потратить. Ну, в общем, тут, в общем, просто как это магия цифр бывалых экономистов.
Угу. Но риски изменения, так сказать, и вообще, насколько бюджет, вот давайте ликбез короткий устроим, насколько бюджет — это такая фундаментальная вещь? Ну, в том смысле, что его же все равно там можно править или, наоборот, нельзя править, вот как запланировали, а, собственно, столько должны получить и потратить.
Нет, естественно, и можно править, и потом, ну, как бы потратить, вы можете решать, сколько вам потратить, а вот сколько вам собрать, вы решать не можете. Вот как соберете, столько и будет. А вот, понятно, что сборы прогнозируются от размера экономики, ну, то есть понимание, как будет развиваться экономика, есть понимание, как будет выглядеть налоговая система, там цены на нефть, там НДПИ считают, налог на недра. А дальше там умножают одно на другое, получают сумму, которая там притечет в бюджет там в каждый квартал. Вот. Ну а дальше, собственно, расходная часть, куда эти деньги потратить, плюс к этому понимание по инфляции, по росту ВВП. Ну а дальше, исходя, например, из инфляции, надо там планировать доходы населения, которые не должны падать. Ну, там, бюджетники, врачи, учителя, пенсионеры и так далее. Ну, такой процесс. Вот, то есть в основе это реальная экономика и понимание, среди прочего, понимание, куда будут потрачены деньги. Ну, вот, например, там, последние 2 года у нас там чрезвычайные расходы, связанные с проведением спецоперации, необходимостью восстановления новых территорий и так далее. Это большие деньги. Ну и в сумме, они тоже, ясное дело, учитываются в бюджете, ну а под них ищутся доходы. А если доходов не хватает, то, значит, Минфин занимается тем, что прогнозирует, сколько он денег займет взаймы на рынке. То есть придет к банкам и скажет, у вас там много денег от населения лежит, что правда, там 33 триллиона рублей в банках депозитов населения, но вот вы эти вот депозиты инвестируете в государственные ценные бумаги, а мы за счет этого покроем дыру в бюджете. Ну вот такой процесс. Ну понятно, что он динамический, и на любом этапе могут быть приняты корректировки и к расходной части, ну а доходная, да, действительно, как сложится.
Ну вот по поводу доходной тоже вот в пояснительной записке, значит, говорит, с учетом планируемого превышения расходов федерального бюджета над доходами, ну и далее там по тексту, да, то есть планируется превышение расходов над доходами. Насколько это критично для российской экономики и, в принципе, для, ну, мировых экономик?
Смотрите, ну, есть разные экономики. У американцев там дефицит бюджета, там 5% ВВП, а было больше, там, во времена вот ковида, там 6-7%. Помню, там было 20 чуть ли не в один из лет, годов последних. Но реально много. У нас дефицит скромный. Значит, на следующий год вот из проекта бюджета, который был опубликован, там прогнозируется дефицит ВВП в бюджете в размере 1% ВВП. Но есть серьезные сомнения, что удастся его выдержать, потому что планируется серьезное увеличение доходов бюджета. А не очень понятно, за счет чего оно будет. Mm-hmm. То есть, если мы говорим о росте и развитии экономики, ну да, там может быть 1.5-2% экономика вырастет. При умеренной инфляции и небольшом росте ВВП объем экономики вырастет, ну там, я не знаю, в сумме, там, в номинальном исчислении, ну там, я не знаю, на 10%, условно говоря. Но, а там доходы увеличиваются на 20% или там даже больше. Возникает вопрос, откуда возьмется разница, при том, что на налоги повышать не планируется. Вроде как из пояснений становится понятно, что правительство рассчитывает на высокие цены на нефть. Вот. А дальше возникает вопрос, а вот если оно не случится? Ну, во-первых, там, может, оно и будет повышение цен на нефть, но потолок нефтяных цен на российский экспорт никто не отменял. И России придется продавать свою нефть определенным дисконтом против мировых цен, как это было в этом году, но и в следующем году, я думаю, будет то же самое. Это значит, что доходы там, ну, если там мировые цены будут $110 за баррель, ну, мы будем продавать по 80.
А вот, но 80 все равно неплохо, да, 80 все равно неплохо, да.
Разумеется, конечно, это лучше, чем 30, о которых нам рассказывали. А вот, но, тем не менее, это не тот случай, если бы мы тоже продавали вот по 110, как и весь остальный мир. Поэтому вот мне лично показалось, что ожидания бюджета относительно доходной части, они чересчур оптимистичны. Ну и вторая вещь, которая мне там не очень понравилась, это инфляция. Они планируют удерживать низкую инфляцию. Да, и стремится к 4%. Но для страны, которая находится в состоянии и больших потребностей в финансировании разных статей там, экономики, мне кажется, это фантастика. Такую низкую инфляцию удержать не удастся, она будет больше. Целевых ориентиров.
Там, а почему тогда, откуда она? Ну, понятно, всегда вот эти подсчеты вызывают определенные вопросы там у диванных экспертов, типа меня, ну и вообще у людей, да, типа, как, с чего они взяли эти 5, если мы ходим в магазин и видим там, насколько поднялись продукты, например, некоторые. Это всегда, так сказать, вызывает вопросы эти цифры, как посчитали. А зачем же тогда вкладывать вот эти подсчеты на 2 года? Почему не перестраховаться, например?
Смотрите, насчет инфляции. Инфляцию считают и по промышленным товарам, и по продовольствию. Угу. А на рынке промышленных товаров инфляция гораздо ниже, чем на рынке продовольствия. Продовольствие растет быстрее. Ну, а да, у нас там есть апельсины, которые август к августу подорожали на 70%, но это просто потому, что в прошлом году, когда у нас были проблемы, правительство силовыми методами удерживало цены там на апельсины и бананы. А потом отпустили эти цены, они вернулись на какой-то уровень, ну и в результате получился там рост цен на 45% на бананы и 70% на апельсины. Но понятно, что в продовольственной корзине обычного человека апельсины и бананы – это не главная их часть. А если брать в целом, то да, действительно, инфляция, конечно, выше, чем там 5-7%, которые в целом. Но, опять же, это не 20 и не 30. Инфляция, продовольственная инфляция, она, ну, вот не готов назвать последние цифры, надо посмотреть, что там Росстат считает, но она, в общем, вполне умеренная, да? Вот, поэтому по бананам не стоит судить об инфляции в стране в целом. А рисуют эти цифры, потому что вот сидят люди, есть методики подсчета
инфляции. Нет, вопрос даже не столько там рисуют, а вопрос, когда эти нарисованные, тогда, если там использовать эту терминологию, да, нарисованные цифры закладывают в бюджет. Почему не перестраховаться там и не взять чуть-чуть повыше, там, чем 5, например, да? Будет меньше, но будет хорошо, так сказать. А не будет, значит, мы будем готовы.
Смотрите, если вы закладываете инфляцию там 7%, вы должны быть готовы к тому, что индексация зарплат бюджетников, пенсионеров должна быть
7%. Я понял, 8%. Да.
Это значит, что вам надо где-то изыскивать деньги. Угу. И вы должны говорить, что вот эти деньги, которые раньше могли пойти там на какие-то проекты, на строительство больниц, поликлиник, они пойдут на то, чтобы вот увеличивать зарплаты бюджетникам, пенсиям, пенсионерам. Поэтому, ну, правительство не рвется высокую инфляцию показывать, просто потому, что потом это будет иметь чисто конкретные последствия для вот именно для бюджетного планирования.
Алексей Николаевич, ну и курс еще тоже давайте обсудим. Можно ли, да, не только курс даже, можно расширить, да? Ну, всякие вот политические процессы, которые оказывают влияние на экономику, на торговлю, как на внешнюю, так и на внутреннюю, на спрос и прочее, прочее. Вот это как-то, так сказать, как можно спрогнозировать?
Смотрите, нынешний курс, это надо понимать, он искусственный. Это заниженный, вернее, завышенный курс, заниженный рубль. И, в общем, правительство собирается удерживать этот курс рубля по отношению к доллару еще и на какую-то перспективу. Почему? Ну, потому что надо наполнять бюджет. При дешевом рубле увеличиваются налоги, налоги там, процент НДПИ тот же самый считается как процент от выручки по нефти, а дальше при превращении в рубли этого НДПИ он превращается в гораздо большие суммы просто за счет того, что рубль, то есть можно купить больше рублей на то же самое количество долларов. То есть надо понимать, что нынешний курс около 100 – это некая искусственная история, направленная на наполнение бюджета. Вот. И высокий курс и будет сохраняться до тех пор, пока будут вот эти бюджетные проблемы, и затыкать их будут ровно вот таким вот образом.
Но свидетельство там в том числе, что мы не собираемся как бы уходить от нефтедоллара. Вот я сейчас читаю вот эту пояснительную записку. Тут длиннющее предложение, но я, так сказать, не буду грузить, что называется, наших слушателей, просто скажу, да, с 1 сентября нынешнего года снижен максимальный дисконт, применяемый к цене нефти сорта Brent, используемый при определении цены на нефть, на основании которой рассчитываются ставки налогов нефтегазового сектора с $25 США за баррель до $20 США. Просто сам факт того, что мы слово «доллар» употребляем в бюджете, мне кажется, тоже много о чем говорит.
Ну, смотрите, международная финансовая система была, есть и будет на ближайшие лет 20 долларовой, а может и больше. Доллар на сегодняшний день занимает половину международных расчетов вот в системе SWIFT. И его доля, более того, увеличивается. Доллар в данном случае, это не значит, что мы торгуем в долларах, только в долларах. Мы и в долларах тоже.
Мы рассчитываем, исходя из стоимости доллара. Понятно,
могли бы в золоте считать, могли бы в чем-нибудь еще. Но считаю в долларах, потому что это удобно.
Да, спасибо. Благодарю вас. На прямой связи со студией был директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Николаевич Зубец.